Разворот.
В Москве 15 часов 35 минут. Дневной разворот на эхе Москвы. Его ведут Тимур Олевский.
И Ольга Журавлева. И у нас начинается дневник губернатора.
Сеанс связи с Кировской областью. По посредством сложных технологических ухищрений ГТРК «Вятка» нам предоставляет такую возможность увидеть на картинке Никиту Юрьевича Белых, губернатора Кировской области. Добрый день, Никита Юрьевич.
Добрый день. Надо было говорить прием. Там, вот, прием.
Прием, прием. Как слышите?
Все хорошо.
Ну, слава богу. Мы, конечно же, ответим на вопросы, касающиеся эхо Москвы в Кирове. Они действительно есть, как это многих заинтересовало, эта информация. Действительно, эхо Москвы в Кирове теперь есть. Но об этом чуть позже. Сначала разберемся с политикой.
А с политикой мы разберемся вот в каком контексте. Георгий Баос, похоже, прекратил свою деятельность, прекращает свою деятельность на посту губернатора, в сентябре истекает срок его полномочий, и партия «Единая Россия» не выдвинула его на второй срок к числе претендентов. Означает ли это, что все усилия оппозиции, которые проводила митинги и прочее, сейчас уже такие, ну, такие, по крайней мере, мнение такое есть, что оппозиция таким образом выиграла у губернатора, и в этом противостоянии он проиграл?
Добилась своего.
Ну, я думаю, что отчасти это утверждение верно, поскольку и сами руководители «Единой России» в качестве объяснения, почему Георгий не оказалась вот в списке, который представили, говорили о том, что есть вопросы, касающиеся уровня поддержки со стороны граждан, и учитывая особый статус Калининградской области, вот, уровень поддержки должен быть выше. Учитывая, что этот уровень поддержки в какой-то части был определен и теми протестными действиями, которые происходили в Калининградской области, можно сказать, да, частично это можно трактовать как результат деятельности оппозиции или просто там протестно настроенных масс. Но при этом, что называется, речь ведь идет о том, что, я так понимаю, господину Боусу будет предложена какая-то другая должность в федеральных органах власти, как, во всяком случае, заявил об этом Грызлов. Поэтому является ли это там поражением конкретно губернатора или нет, это надо будет оценить несколько позже. Потому что если мы увидим господина Боуса на посту министра, например, да, то тогда говорить о том, что вот оппозиция выиграла и добилась ухода губернатора, если он ушел на повышение, то это, наверное, не совсем то, о чем они говорили.
Никита Юрьевич, но ведь новый губернатор тоже не с Луны прилетит. Его, скорее всего, будет кто-то из рядов «Единой России». И даже уже, в общем, можно понятно, кто.
Ну да, причем есть понят... экс-мэр, есть мэр и есть секретарь регионального политсовета «Единой России».
Да, да.
Большая радость для оппозиции.
Ну, еще раз говорю, я считаю, что, конечно, те события, которые происходили в Калининградской области, связанные с выходом большого количества людей на улицы в акциях как бы протеста, это, безусловно, свою роль сыграло. То есть вот сейчас сказать о том, хорошо это или плохо, да, то есть, во всяком случае, можно точно констатировать, что подобного рода волеизъявления людей не осталось незамеченным.
А в других регионах так это сработает, как вам кажется?
Ну, понимаете, это из серии тех предположений, которые можно верифицировать только на практике, да, то есть вот где-то сработает, где-то не сработает. Ну, пусть, да, то есть если есть тема, если есть, собственно говоря, позиция, если есть аргументы, если есть, и если нет понимания со стороны властей, да, то, в общем, там, я думаю, что протестные акции будут продолжаться и дальше, и какие-то из них могут в том числе привести к смене руководства в регионе.
Никита Юрьевич, ну вот вы неоднократно в этом эфире говорили о том, что вы выступаете все равно, несмотря ни на что, выступаете за выборность губернаторов. Это так, да?
Да, конечно.
Ну так вот получается, что на самом деле, ну хоть и не выборность у нас губернаторов, но механизм-то работает. Народу нравится, губернатор сидит. Народу не нравится, сажают другого губернатора. Вот, собственно, демократия есть. Только не выборами, а митингами это осуществляется.
Ну, понимаете, выборы и вообще как бы выборность и демократия, она хороша, когда процедура понятна, прозрачна и прогнозируема сама процедура. То есть там результат непонятен, да, какой будет, но сама процедура понятна. То есть из того, что произошло в Калининградской области, очень сложно сделать выводы. А что дальше? То есть, вот, то есть означает ли это, что любой выход 15 тысяч человек на площади регионального центра означает смену губернатора, извиняюсь, в течение года, да, то есть они отнюдь не немедленно. Или есть какие-то другие механизмы. Поэтому думаю, что такие выводы о том, что вот все мы, значит, выработали механизм обратной связи с властью и, соответственно, понятно, как влиять на власть путем протестных действий, пока еще рано. Поэтому, собственно, то явление, которое произошло сегодня, то есть не включение господина Боса в тройку от «Единой России», оно и подается как сенсационная новость. Это же вот сегодня там главная новость политического характера. А если бы это была действительно какая-то процедура, прописанная и утвердившаяся, то скорее это воспринималось бы как само собой разумеющееся, а это не так.
Спасибо большое. С политикой вроде бы разобрались более-менее. Есть еще один вопрос, который у нас был даже заявлен в качестве темы. И вы в своем блоге писали на этой неделе, как событие радостное отмечали, то, что «Эхо Москвы» начинает вещать в Кировской области. Пока, насколько я понимаю, вещает просто «Эхо Москвы» без местной кировской редакции. Пока не существует еще местных кировских новостей. Так ли это?
Ну, это называется тестовый режим.
Ну да.
Действительно, с прошлой недели «Эхо Москвы» в Кирове вещает на частоте 101 МГц.
И
101.0. И это будет продолжаться, по моим оценкам, до конца сентября, начала октября. Связано это не столько с техническими какими-то вопросами, да, и на самом деле, если... Там я правильно понимаю, то и редакция уже практически сформирована, и люди набраны. Дело в том, что для полноценного вещания, как самостоятельной радиостанции региональной, требуется получение еще одного разрешения. То есть требуется получение там трех лицензий и разрешений. То есть вот два сейчас получены, и по там третьему сейчас находимся в режиме ожидания. То есть оно вот как раз должно в течение вот этого периода, то есть до конца сентября, появиться. С этого времени можно уже полноценно говорить о радиовещании на территории региона. Это означает, что в каждом часовом блоке 15 минут это будет, собственно, региональный формат.
Эхо Кирова,
региональные,
да?
Новости, региональные новости, региональные передачи, региональные дискуссии. То есть поэтому я думаю, что это действительно большой плюс.
Ну, вас это скорее радует, чем пугает. А то ведь начну всякие гадости рассказывать про родного губернатора.
Пусть
деваться некуда.
Знаете, было бы что рассказывать. То есть для этого есть масса других каналов и средств массовой информации, в том числе и печатных, и интернет-изданий. Я как раз считаю, что чем больше площадок для дискуссий, раз уж в силу определенных причин политическая система их не особо приемлет, будет хотя бы в формате журналистского сообщества, тем лучше. И тоже, наверное, большого секрета нет. Я там прилагал определенные усилия для того, чтобы действительно «Эхо Москвы» в Кирове появилось. То есть и то, что оно появилось, это, считаю, частичной своей заслугой.
Мы тоже, на самом деле, так догадываемся, что не без симпатии губернатора, наверное,
и
такие вещи творятся.
Возможно, да.
Ну что, мы переходим уже, собственно, к тому. Это был, на самом деле, вот вопрос с частотой и с вещанием по области. Вещает не только в самом Кирове, но и по области, правильно, да? Захватывает какие-то окрестности.
В части области точно. Я сейчас не могу сказать, там, в каких конкретно районах будет вещать, в каких нет. Но, естественно, поскольку это проект, безусловно, коммерческий, да, то в интересах радиостанции все-таки вещать как можно
более
больше
широко.
Территориях. Да.
В Кировской области 101 FM.
Да, Миша из Кирова теперь получил ответы на все свои вопросы. Я напомню, что задавать вопросы можно на номер +7 985 970 45 45. Эля, кстати, уже интересуется. В Кирове горят леса или все потушили?
В Кирове продолжают гореть леса в меньшем объеме, чем на прошлой неделе, но пожары продолжаются. И чтобы было одинаковое понимание, пожар – это не только когда вот полыхает пламя. То есть даже когда пожары локализованы и, собственно говоря, фактически потушены, но дым идет и происходит окарауливание, то есть задействование людей в контроле за тем, что происходит, такого рода пожары еще считаются действующими. Поэтому мы для себя делим пожары активно действующие, там, где действительно происходят, собственно, события, связанные с пожаротушениями. И вот те, будем так говорить, пожары, которые де-факто потушены, но де-юре, то есть они еще в списках значатся.
Никита Юрьевич, тогда, тогда расскажите о пожарах. Так все-таки торфяной пожар угрожает или не угрожает уничтожению Центру по уничтожению химического оружия Мрадыковский, который...
Нет, они там действительно расположены в одном районе, в Оричевском, то есть, но это достаточно удаленные друг от друга объекты, и заводу по уничтожению химического оружия, безусловно, ничего не угрожает от тех торфяников, которые также, ну, являются очагами пожаров, то есть, но и также находятся в Оричевском районе, но достаточно далеко.
А вы ущерб уже подсчитали примерно от лесных пожаров вот на этот момент?
Понимаете, пожары продолжаются. То есть, там, смысл в ежедневном режиме считать ущерб от пожаров, ну, достаточно сложно. Поэтому надо разделить здесь два момента, наверное. Есть ущерб, который нанесен людям, так, есть ущерб, который нанесен лесному хозяйству. То, что касается ущерба, который нанесен лесному хозяйству, я думаю, что мы точную цифру сможем только где-то в сентябре, причем, скорее, во второй половине сентября получить. Да, потому что сейчас даже из-за того же задымления не совсем понятно, в каком состоянии находятся те или иные лесные кварталы. То есть там, дым над лесами еще достаточно во многих территориях стоит, и оценить, сколько реально там деловой древесины мы потеряли, там, сейчас невозможно. Но понятно, что речь пойдет о суммах для региона более чем значительных. Что касается ущерба, нанесенного гражданам, то у нас есть своя специфика ситуации. У нас пожары, собственно, лесные пожары, не вызвали погорельцев, и никаких жертв у нас от лесных пожаров нет. У нас в конце апреля месяца этого года было несколько пожаров, связанных с возгоранием сухой травы. Вот, и сейчас мы разбираемся с этими погорельцами, точнее, как разбираемся, получаем подтверждение от Минрегиона и МЧС, что эти пожары приравниваются, и те средства, которые федеральный бюджет выделил на компенсации на строительство жилья, что можно использовать в том числе и для вот этих погорельцев.
Никита Юрьевич, вот вы в своем блоге писали, что леса горят не только от жары, не столько от жары, сколько от сухости, а дождя пока не было. А, значит, понижение температуры все-таки ожидается, понятное дело, но засуха-то она уже, вот, собственно говоря, уже не поможет.
Состоявшийся факт.
Да, уже не поможет. И вот предприниматель Сергей Крицын пишет: а вы считаете, такие последствия засухи можно было предотвратить? Иными словами, в ущербе виновато правительство или стихия? Ну, наверное, Сергей имеет в виду страну в целом, но вы можете, например, в своей области как бы вот представить себе, где кто виноват и что делать.
Собственно, предотвратить нет, потому что предотвратить это означает, могло ли правительство сделать климат другим, температурный режим другим. Нет, не могло.
А дожди балку установить?
Значит, ну, вы представляете себе масштабы, да, значит, горевших лесов, в частности.
Ну, мы хотим
представить. Нет, ну, а засуха, я имею в виду, там, оросительная система, например, она у нас довольно давно, вот, судя по отчетам из разных регионов, она, в общем, пришла в полный упадок. В Израиле климат тоже достаточно сухенький и жаркенький, но там же как-то все растет, а у нас каждый год выясняется, что уже давным-давно даже трубы распилили, по которым вода поступала.
Значит, вот тогда неправильный вопрос был сформулирован. То есть мы говорим о возможности предотвращения засухи в сельском хозяйстве.
Конечно, да.
Да.
Ну, я продолжаю просто про леса говорить и думать, как можно было по лесам предотвратить. Значит, что касается сельского хозяйства, мне кажется, что в полной мере предотвратить подобного рода потери и ущерб было невозможно. Другое дело, что, наверное, не весь арсенал мер, которые могли способствовать минимизации этого ущерба, был задействован. Это скорее факты, это можно на примере региона смотреть. Кроме того, надо понимать, что здесь выступают разные, я бы так сказал, субъекты действия. В ситуации с лесными пожарами все понятно. Лес – это федеральная собственность и федеральные полномочия. И даже если лесные участки сдаются в аренду арендаторам, то есть это все равно федеральная собственность. В ситуации с сельским хозяйством речь идет о частных собственниках. И поэтому, когда речь идет о вот этих поливалках, то это вопрос к кому? Это вопрос к государству или это вопрос к тому собственнику сельскохозяйственного предприятия, который вдруг случайно выяснил, что у него, оказывается, трубы давным-давно были попилены.
Но эти убытки поэтому... придется вместе подсчитывать.
Убытки придется подсчитывать вместе, но согласитесь, что в случае, если речь идет о нерадивости тех или иных сельхозпредприятий, понятно, что есть вещи, которые не предотвратить, не предугадать было невозможно. Но совершенно точно можно говорить, что на территории каждого региона, который пострадал от засухи сельскохозяйственных, есть те сельхозпредприятия, которые были лучше готовы к этой ситуации, и те, которые хуже. И те, и другие частные предприятия. Вопрос, какова в этом случае должна быть политика со стороны государства. Всем сестрам по серьгам раздать, тогда не совсем понятно, а тот, кто, собственно говоря, предпринимал усилия, в том числе вкладывал деньги в то, чтобы предприятие обладало соответствующей инфраструктурой, соответствующей техникой, он в этом случае там, оказывается в дураках, да? То есть если всем сестрам по серьгам раздать. Если же другие подходы использовать, то это уже зависит от каждого конкретного подхода или регламента, который надо рассматривать индивидуально.
Ну вот, Никита Юрьевич, вы говорите, что в принципе, да, сельскохозяйственные предприятия частные, если они там не озаботились проблемой полива, то что тут поделаешь. А, но потом, опять-таки, действительно, как верно заметил Тимур, считать вместе будем, потому что за засухой и за вот этими всеми проблемами идет следующая проблема – подорожание продуктов. Вот самая такая простая. И Алексей Кузнецов, учащийся, интересуется, а какие есть правовые механизмы у властей по сдерживанию цен на еду? Ведь все и производители, и продавцы – частники. И, наверное, плевать хотели на мнение властей и граждан. Им важна прибыль. Что нам скажет либерал Никита Юрьевич?
Значит, во-первых, есть методы абсолютно либеральные, касающиеся создания и использования интервенционных фондов. Это то, что мы в этом году будем использовать впервые, и поэтому не можем пока говорить о положительной или отрицательной практике использования подобных механизмов. Я напомню, что в течение последних 2 лет, когда был хороший урожай, особенно в позапрошлом году, и в прошлом неплохой, избыток зерна, который был у хозяйств, он выкупался, собственно, за счет бюджетных средств и формировался так называемый интервенционный фонд, который может быть использован в таких ситуациях, которые происходят в этом году. А именно, когда из-за недостатка зерна на рынке цены идут вверх, вот в этом случае государство начинает использовать этот интервенционный фонд, осуществлять интервенции, продавать зерно из закромов Родины, тем самым сбрасывая цену и не допуская каких-то спекулятивных скачков. Вот пока этого не произошло. То есть у нас действительно этот интервенционный фонд создан, он достаточно большой, он для этого должен быть использован, но пока еще вот идет создание разного рода нормативных документов по поводу использования этого фонда. И вот когда зерно из этого фонда поступит на рынок, вот можно будет оценить, насколько этот механизм оказался удачным или на него возлагались слишком большие надежды. Это первое. Второе. Когда речь идет о росте цен на продукты питания, надо понимать, что это, как правило, значит, сумма двух составляющих. Первое – это объективные факторы. То есть, действительно, если мы понимаем, что там зерно подорожало, что электроэнергия подорожала, что горюче-смазочные материалы подорожали, и, соответственно, конечный продукт не может не подорожать. И вторая часть субъективная, когда на фоне вот этих панических настроений, разговоров о недостатке продовольствия в стране, у операторов рынка возникает естественное желание заработать на этом больше. Да? То же самое мы можем наблюдать в аптеках в ситуации со смогом, с марлевыми повязками, да? Значит, с птичьим, свиным там, и прочим гриппом и орбидолом, ну, все это проходили. Да? Вопрос не в отсутствии вообще продукта, да, а в том, что есть настроение определенное, есть искусственно где-то, где-то объективно возникший дефицит, да, и, собственно говоря, приводит это вот к такого рода манипуляциям на рынке. Здесь для этого существует антимонопольная служба. Для этого существует антимонопольная служба, которая не должна предпринимать меры, не допускающие подобного рода сговоры и согласованные действия, направленные на завышение цены.
Никита,
и антимонопольная служба это будет делать, да.
А таким образом, а вы насколько предполагаете увеличиться цены в ближайшее время на базовые продукты? Хлеб, мясо, молоко?
Вообще на мясо, по идее, прошу прощения, должны цены, наоборот, падать, потому что забивают скот из-за отсутствия кормов.
Это как будто, да. Но
мне кажется, у нас в стране это не работает, система.
Говорят, что в некоторых регионах на некоторые продукты чуть ли не в два раза цены повысятся. У вас уже есть такие прогнозы? Ну, вместе с антимонопольной службой, возможно.
Ну, вот смотрите, я специально беру анализ изменения цен на продовольственные товары за август, то, что происходит в регионе. И мы видим, что действительно по ряду направлений у нас идет снижение цены. Говядина, свинина, вот, ну, то, о чем Оля говорила, да. Значит, идет снижение цены. Рост идет, собственно говоря, по хлебу, рост идет по ну и дальше по молочной группе. Причем тоже как бы понятно почему. Поскольку не только урожай зерновых резко снизился, да, в этом году, но и, собственно, урожай там фуражного зерна, да, и, значит, сенаж и силос, то есть, в общем, то, чем питаются, значит, там, те, кто молоко производит, да, коровы, то...
Производители молока.
Да, производители молока. Основные. И это очень видно, просто я каждый день ежедневные сводки наблюдаю, просто падают надои. То есть как коровы реально, и плюс, когда еще была вот эта погода, связанная с аномальной жарой, в общем, коровы вполне там живые там, существа, да, и они точно так же, как человек себя некомфортно чувствует в аномальной жаре, точно так же и коровы в условиях жары доятся значительно хуже, чем в условиях там, обычных и стандартных.
А вы очень я прошу прощения, вы очень зависите от производителей, которые находятся не в вашей области, а в других регионах. То есть ваш фонд он может помочь как-то предотвратить вот этот подъем цен?
Значит, вот по молоку, если мы говорим про молоко, то мы являемся избыточным по молоку регионом.
То есть вы еще другим даете?
Да, то есть мы достаточно много молока поставляем в соседние регионы, причем как для переработки, так и в готовом виде. Что касается зерна, то мы являемся, понятно, зоной очень рискованного земледелия.
Экстремальное земледелие, да?
И как раз зерновыми себя обеспечиваем не в полном объеме. Поэтому, ну, тут ведь тоже надо как бы понимать, там рынок есть рынок, то есть и цена на молоко, она в конечном итоге тоже зависит от того, что происходит в других регионах. Если в других регионах резко цена закупа молока растет, то она не может не расти и у нас, как бы в Кировской области. Поэтому мои ощущения, да, то есть я на сегодняшний день вижу там обоснованными повышение молочной группы и хлебобулочных изделий, да, потому что там, собственно говоря, есть понимание, за счет чего это происходит. Тот рост, который происходит по этим группам товаров, он значительный, но не экстремальный. То есть тут где-то 5%, 7%, 10%. То есть, так,
но не
в
два раза.
Да, такого нет, естественно. Вот. Но при этом существуют группы товаров, по которым идет снижение действительно цен, которые вот как раз связаны с тем, что там скот забивается, там мясо как раз на рынке появляется дополнительно. Вот если рост будет осуществляться в пределах вот этих естественных колебаний, то, мне кажется, в этом ничего страшного нет. То есть в конечном итоге сезонные колебания существуют и там без форс-мажорных обстоятельств, да, то есть как в один месяц чуть дороже, в другой месяц чуть дешевле. Вот. Если же пойдет речь о каких-то спекулятивных манипуляциях, то здесь уже задача работы как антимонопольной службы на федеральном уровне, так и там, департаментов потребительского рынка на региональных, с ритейлерами, с продавцами, плюс создание конкурентных механизмов. Мы еще год назад назад начали, я считаю, что очень полезное мероприятие, организовывать регулярные ярмарки. То есть вот в городе, когда, собственно, сами сельхозпроизводители, минуя товаропроводящую сеть, могут там продавать непосредственно покупателям. Вот я сегодня на аппаратном совещании дал задачу активизировать эту работу. Понятно, что ярмарки в условиях там, плюс 40 градусов плохо проходят. Да? То есть сейчас температура снизилась.
Потом отравления массовые начнутся.
Да, да. И есть понимание и ощущение, что вот такого рода конкурентные механизмы, они будут в том числе и ритейлеров, в том числе и сетевых, как-то воспитывать.
Воспитатель ритейлеров, в том числе и сетевых, Никита Юрьевич Белый, губернатор Кировской области. И вам письмо от Ивана пришло. Ехал из Екатеринбурга в Архангельск через Кировскую область. Дороги очень плохие. Радует одно, кое-где ремонтируют. Так что есть что-то еще приятное в жизни. Ремонтируют, да, действительно?
Ремонтируют, нет. Ну, это же, я давно об этом говорил, да, что для Кировской области проблема дорог, она более, может быть, остро стоит, чем в целом в России, поскольку территория большая, населения мало, население, так разгруппировано там, по всей области. То есть не то, что там 2-3 крупных города и все. Да,
плохо протаптывают дороги. Тропинки.
Никита Юрьевич. Я все-таки завершу эту мысль. Да. Да, поэтому для того, чтобы единовременно взять и починить дороги, то есть нужно 2 годовых бюджета Кировской области, которых, очевидно, там не может быть на это построено.
Спасибо.
Поэтому сейчас ремонтируются только те участки, на которые находим деньги, и которые являются наиболее важными с точки зрения передвижения транспорта.
За дело за живое. На эхо новости.
Разворачивайтесь в марше!